Вот здесь 2 Тимофея 3, 4, у нас есть последние слова Павла, потому что он сказал, что он готов уже умирать. И кажется, что он это писал из тюрьмы. И интересно, перспектива человека, который сейчас закончил его жизнь. И мы знаем, что Павел необыкновенный был образец для нас в христианской жизни. И тогда как-то люблю эти главы прочитать, потому что это на самом деле человек, который уже вот, пришел, ну, прошел свой течение, свой курс, и сейчас вот наконец жизни. И 3 глава, 1 стих, сказал, он писал, что в последние дни наступают временно тяжкие. И он сказал, в чем это будет? В чем дело, что люди будут ну, такие самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые и всякие. И это мы видим, вот безусловно сегодня. Но это так, что каждое поколение кажется хуже и хуже. И это так, что ну, все скажут, ну, в моем молодости не было такое. И в каждом поколении, это правда, что каждый думали, что наше поколение это последнее. Но это все равно факт, то, что здесь написано, что в последние дни, прямо до пришествия Иисуса, вообще будет очень сложно время из-за того, что как-то моральность вообще ушел бы от людей. И я думаю, безусловно, читая, перечитая 2, 3 стиха, 4, это видимо, что это именно наше общество сегодня. То, что для меня интересно, это не так, что люди стали бы атеистов, а видите, в 5 стихе, имеющие вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. То есть у них было бы какой-то вид, какая-то форма благочестия. В 4 стихе более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Нежели боголюбивые. Это не так, что они вообще не верили бы в Бога. Но они меньше любили бы Бога, чем своих удовольствий. И так это не так, что говорится о том, что люди вообще отошли бы от Бога. Но они имели бы какой-то вид благочестия. Хотя они на самом деле вот такие. И это точно наше поколение. Точно. Потому что в большинстве людей сказали бы, ну, какой-то Бог и есть. Это уже не модно. Это далеко уже не модно сказать, что Бога нет. Это не модно. Все ну, имеют какую-то религию, какой-то, ну, все скажут, что, ну да, какой-то Бог есть. Но видите, как они ведут себя. Именно вот так и есть. Здесь написано. И там 3 глава, 12 стихе. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. То есть какой-то 12, какой-то мере преследования, гонения будет. И на самом деле это есть. Потому что сразу ты пробуешь жить по-нормальному. Сразу, когда ты пробуешь вот показать такое, как здесь написано, благочестие, сразу у тебя есть проблемы, сразу у тебя есть конфликты. Сразу. Люди пробуют, вот тебе обманывают или смеются. Это все такие гонения. Это все такие преследования. На самом деле это есть. И даже в самом начале Библии написано, что потомки змея и потомки женщин, у них был бы всегда конфликт. И поскольку мы во Христе, и мы являемся тогда потомки женщины, ну, как Иисуса, у нас будет всегда тот вечный конфликт с этим змеем, грехом. Тот конфликт существует внутри нашего ума и тоже между нами и вообще людей в этом мире. Всегда так и есть. В любом контексте. Если семейный контекст, если некоторые с семьей не верят в Бога, если вот некоторых на работе, например, не верят в Бога. Ну, не в том, что не верят в Бога, но несерьезно верят, можно точно сказать. В любом контексте всегда будут такие гонения, такой конфликты. И это неудивительно, и наоборот, это даже для нас ободрение, что мы на самом деле, хоть в нашем слабости, а мы на самом деле являемся народ Божий. Факт, что мы чувствуем тот конфликт и внутри себя, и между нами, и тот мир, общество, где мы живем. Это хорошо, это знак, что мы на самом деле от Бога. Он сказал, вот 14 по 16, о важности Библии, Писания. В 16 стихе все Писания богодухновенно, и поэтому полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Богодухновение значит, что тех слов, которые мы читаем, хотя это, например, это Павел, который сидел и начинал писать письмо Тимофею, тех слов, как то не только слов Павла, тех слов, которые мы читаем, написано богодухновением. Значит, что Божий Дух как-то был в этом людей, которые писали. Чтобы то, что мы читаем здесь, это не просто послание Павла к Тимофею. В этом уровне это да. Но это на самом деле Слово Божие. Поэтому Библия отличается из всех других литератур. И мы сможем слишком быстро просто думать, что Библия это похоже на любую другую книгу. Буду читать ради интереса. А есть здесь на самом деле доступ на Дух Божий. Потому что от тех слов, которые мы читаем здесь, написано Богодухновением. То есть Дух Божий как-то лежит на этом словах. И последняя глава, 4 глава, 1 стих. «Итак, заклинаю тебе пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Он, видимо, ожидал пришествия Иисуса. И когда Иисус придет, и Он будет, написано, судить живых и мертвых. Значит, что вот те, которые умерли, зная закон Божий, они воскреснутся, и они будут стоять перед судным троном Иисуса на самом деле. И это реальность, это факт, который нам надо всегда иметь как перспектива в нашей жизни, что все не всегда не будет так и есть на этом свете. Один день ног Иисуса Христа становится здесь в Риге, в любом городе. Он придет. И Царствие Божие один день будет здесь. Здесь, в Риге, здесь, в Латвии, здесь, в каждом стране на этом планете. И он опять предупреждал в 3 стихе, ибо будет время, то есть прямо до пришествия Иисуса, я понимаю, где учения принимать не будут, то есть учения Библии, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. То есть они, хотя, как написано, у них было бы какой-то вид благочестия, они просто, люди вообще, хотели бы просто слушать то, что им как-то удобно, то, что им интересно, и сказать, хорошо, это для меня. А видите, если мы признаем Библию как Слово Божие, это не так, что мы будем ходить в религии, где говорят то, что нам удобно. Ой, да, это красиво, хорошо, я туда хожу, я буду принять тот веру, потому что это для меня кажется приятно. Нет, если Библия на самом деле Слово Божие, то это является авторитет. Это является последний слов для нас. И поэтому нам надо просто принять то, что здесь написано. Хоть это для нас удобно, неудобно, красиво, некрасиво. Вот. Это Божий слов для нас. И мы не сможем с этим спорить. Мы не сможем, как сказать, создать нашу религию, где все как-то, как мы хотели бы. Потому что у нас очень слабые, моральность очень слабые духовности. Откуда мы сможем разбирать, что есть праведность и грех? Это только здесь, Словом Божьим, что у нас есть это. Поэтому, если на самом деле Библия является Словом Божьим, надо читать каждый день. Итак, он сказал, 4 глава, 8 стих. 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Они. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его, в том числе и мое». То есть мы ждем Его пришествия и тот судный день, чтобы получать от Него венец правды. А дальше Павел писал, что праведность, которую Бог дает нам, это не наша. Это праведность Иисуса. То есть это не так, что он считает, что ну, я молодец, и поэтому у меня будет огромные награды на будущем. Нет. Он сказал, нет, даст мне Господь венец правды. То есть это дар от Него. В том, что поскольку человек крещенный во Христе, все праведность Иисуса как-то меняется на Его, вменится на Его счет. Бог считает человека, который принимает крещение во Христе, как на самом деле Иисус. И поэтому тот награда, тот венец правды, это не в том, что ну, я молодец, поэтому получаю. Нет, это дар Божий. И тот дар, тот вечной жизни, который в конце концов у нас будет, он сказал не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Значит, что? Мы будем все вместе, то есть все верующих людей получают, ну, получат вместе тот награду на одном и том же время. Это не так, что один человек умирает, ходит в небесах, получает свою награду, после 10 лет, после 100 лет, еще человек умирает, уходит в небе, получает свою награду. Нет, после смерти мы просто в бессознательном состоянии. А когда Иисус придет, воскресенье будет, и мы все вместе получаем тот вечной жизни во Царстве Божьем здесь на земле. И тот суд, это не сегодня. Это из-за этого это понятно, что люди иногда совершают всякий грех, всякие ужасы, и кажется, они успевают все это делать без никакой суд. И это для нас очень больно. Но в конце концов суд будет, и это огромное утешение. Потому что, в конце концов, справедливости будет. И для нас очень больно видеть несправедливости. Очень больно. Но факт того, что есть такое понятие, как судный день, значит, что, в конце концов, в вечном масштабе справедливости будет. И 16 стих. Это как-то печально, что Павел, который был такой хороший человек и верующий человек, как-то на конец своей жизни осталось, в принципе, один, почти один. Даже когда он был в суде, там в Риме, где был церковь, он писал к римлянам, церковь был там. Вот. Он сказал, при первом моем ответе, то есть на суде, никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им. То есть это не должен быть опять для нас как-то неожиданно, что в конце концов каждый верующий человек чувствуется одиночество. Иисус тоже умер один. В принципе, все ученики сбегли от Него в Гефсиманском саде. И даже Павел. У нас, наверное, ощущение есть, что он как-то был такой популярный. Все думали, ой, да, наш Павел. А в конце концов, нет, он умер, кажется, один. Все как-то отошли от него. Он сказал, 10 стих, Димас оставил меня. И даже в 11 стихе... Нет, 10 стих, а Титу... ушел в Далматию один Лука со мною. Кажется, что он в принципе закончился один. Только с Луком. Итог опять неудивительный. Не удивляйтесь, если чувствуешь один. Потому что Иисус тоже самый был, Павел тоже самый был. И поэтому так чудеснее будет, когда Иисус придет, когда мы все вместе будем получать тот Царствие Божие, тот вечной жизни вместе. Как в 8 стихе написано, не только мне, но и всем возлюбившим явление Его.